Глава 6. В тот день до цели мы так и не добрались. Со вторым орудием скорость движения упала до 10-15 км в час. Полный привод не спасал, приходилось выбираться и выталкивать автопоезд из очередной снежно-ледяной лужи. А потом «Шевроле» встал. Причем довольно удачно. Прямо посреди населенного пункта. Степаныч со вторым водителем, матерясь, начали ковыряться в моторе, подсвечивая себе переноской. «Надолго?»
«Похоже, да».
Температура чуть ниже нуля, а ветер сырой, пронизывающий. На железе выступает вода, чтобы через минуту превратиться в ледяную корку. Упаси Господи, в такую погоду с металлом дело иметь. Не завидую я нашим шоферам. Может, помочь?
Лучше иди, не мешай.
Постояв возле них еще минуты три и убедившись, что быстро возобновить движение не получится, я подошел к заднему борту. Слазь, славяне, ночевать здесь будем. Укрывавшийся от ветра под тентом, народ посыпался на землю, точнее на снег. Орудия и неисправный автомобиль откатили к ближайшему дому. Второй «Шевроле» съехал с дороги сам.
«Эй, есть кто живой?»
А Никушин забарабанил кулаками в дверь. Минуты через 3-4 дверь открылась, и на пороге появился лысый дедок, кутавшийся в какое-то тряпье.
«Здорово, дед! Еще кто-нибудь на хуторе есть?»
«Из военных?»
«Ну не гражданских же, естественно, военных!»
«Не, никого. Вы одни».
«А переночевать пустишь?»
Дед молча посторонился, пропуская нас в дом. Особенной радости от появления постояльцев он не выразил. Настроение его несколько улучшилось, когда солдаты поделились сухим пайком с ним, с его старухой и тремя детишками, судя по возрасту, внучатами. Где их родители, я спрашивать не стал. Все уже стали понемногу засыпать, когда по улице не спеша прогрохотало что-то гусеничное. Никто даже не дернулся, только поворчали, что мазута уснуть не дает. Лязг гусениц затих у нашей машины, потом дизель взревел. Танк чуть продвинулся вперед и заглох. Танкисты тоже решили переночевать здесь, видимо, отставший танк из той же бригады, в которую направлялись мы. Когда вернулись водители, я уже не услышал, забылся в тяжелом сне. Разбудил меня рев танкового дизеля, и не меня одного. Приподнявшись, Аникушин взглянул в окно. Тьма уже отступила, пора и нам вставать. Но я оттягивал последние мгновения перед неизбежным подъемом. Танк залязгал гусеницами и вдруг, бах, выстрел из пушки. Все замерли. Буквально тут же донесся звук, как будто кто-то ударил по земле гигантской кувалдой. Именно так бьет по мерзлой земле бронебойная болванка.
«Немцы!»
Сонное царство тут же сменилось лихорадочной суетой.
«Степаныч, машина готова?»
«Готова!»
«Заводи! Батарея к бою!» Мы выскочили из дома в несколько секунд, благо спали не раздеваясь. Из-за крайнего дома показалась корма 34-ки. Замерла. Бах! И тут же дернулась назад. Ответный снаряд, выбив из угла дома какие-то палки, прошел в притирку с танковой башней. Хороший у фрицев наводчик. Счастливо избежавший попадания танк развернулся, объехал дом и высунулся с другой стороны. Я тоже обежал наш дом и высунулся из-за угла, чтобы оценить обстановку. Три немецкие самоходки пятились задом от хутора. Именно с ними и перестреливалась 34-ка. Но в постепенно разгоняемой рассветом мгле, меняющей силуэты и расстояния, обе стороны пока мазали. Чуть дальше виднелось что-то еще. То ли грузовики, то ли бронетранспортеры. Не разобрать. Бах! Выстрелила танковая пушка. Трассер достал одну из штук, и она замерла. Банг! Немецкий снаряд срикошетировал от лобовой брони нашего танка, когда он уже двинулся назад. Рывком проскочив несколько метров и укрывшись за домом, танк замер. Дизель продолжал молотить на холостых оборотах, но сам танк оставался неподвижным. Я подбежал к танку, вскарабкался на броню и постучал по башенному люку.
«Эй, танкеры, вы там живы?»
Снаряд броню не пробил, но даже в этом случае приложить их должно было очень хорошо. Секунд 15 ничего не происходило. Потом дизель заглох, люк откинулся, и в нем показалась чумазая голова в черном ребристом шлеме. Говорил танкист неестественно громко, почти кричал. Я тоже почти кричал, чтобы он меня услышал.
«Живо, говорю?»
«Ага!»
«Ты уходить отсюда будешь?»
«Не, тут воевать и буду! Солярки май же совсем не мая!»
Понятно. Идея прицепить третью пушку к танку потерпела фиаско.
«А снаряды?»
«Трохи е!»
«С бригадой связаться пробовал?»
Нема связку!»
«Ладно, понял». Я спрыгнул с танка и побежал к своим. Там меня уже ждали.
«Ну что?»
— поинтересовался Елизаров. «Три артштурма. То ли третьи, то ли четвертые, не разобрал. Свинорылые. Около роты мотопехоты. Одну самоходку фрицы потеряли, остальные отошли. Похоже, передовой отряд. Танкисты остаются, у них в баках почти сухо. Связи с бригадой нет».
«Сейчас остальные подтянутся», — предположил Аникушин. «Артиллерию подвезут и...»
«Ты лучше скажи, что делать будем», — прервал его я.
«Я остаюсь»,
— неожиданно заявил Елизаров.
«Возьму двух добровольцев и третью пушку. С ней вы все равно далеко не уйдете. А вы уходите. Мы с танкистами их здесь придержим».
Признаться, я испытал облегчение. Решение бросить одно из орудий и спасать остальные было первым, которое пришло в голову. Но за оставленную без боя пушку по головке не погладят. Значит, кто-то должен остаться с ней.
«Где встать, думаешь?»
«Там, за сараем».
«Где?»
Длинный сарай непонятного назначения находился за пределами хутора, на другой стороне глубокого оврага. Этот же овраг ограничивал маневр немецкого левого фланга, а обход справа вынуждал их сделать приличный крюк и приводил к большой потере времени. К тому же именно в том направлении находилась наша бригада, до которой мы так и не смогли добраться. Учитывая господство в воздухе немецкой авиации, не знать о ней немцы не могли. Поэтому наиболее вероятным направлением второй атаки было такое же, как и первой. Собрав против одной 34-ки 5-6 своих самоходок, немцы могли рассчитывать на ее быстрое уничтожение. С 500 метров все может решить одно попадание. Второй раз танкистам вряд ли так повезет. А мы им помочь мало чем могли. Для 43-го года бронепробиваемость снарядов 61К была явно недостаточной. По крайней мере, штурм Гешуц нам в лоб не взять. Выбранная Елизаровым позиция позволяла обстрелять немецкую бронетехнику в борт, причем под углом почти в 90 градусов. Тут у нас был шанс.
«За сараем»,
— повторил Елизаров. Говорил он спокойно, как будто речь шла о выборе места для воскресного пикника. Эту спокойную решимость я за ним и раньше замечал. Но его неожиданно проявившаяся готовность в любой момент, без каких-либо внешних эмоций, пойти хоть на смерть, хоть к черту в зубы, пугала и восхищала одновременно. Так как было у этой позиции два существенных недостатка, по оврагу немецкая пехота могла незамеченной подойти вплотную, а 200 метров чистого поля до первых строений хутора не оставляли шансов дойти до них живыми. «Хорошо», — согласился я. Хотя Елизарову мое согласие было до лампочки, он уже все решил сам. «Минут 10, 15, 20 у нас еще есть. Пушку откатите вручную, нечего фрицев грузовиком дразнить. Снарядов сколько возьмешь?»
«Два ящика бронебойных, два осколочных, думаю, хватит».
«Ищи добровольцев и действуй. Я с танкерами договорюсь. Вы начнете, они вас поддержат. Аникушин, готовь остальных к маршу». Я второй раз подбежал к танку и взобрался на него. На этот раз башенный люк был открыт. Один из танкистов лежал у угла дома, наблюдал за немцами. «Эй!»
«Га!»
— откликнулся командир танка. «Тебя как звать?»
«Микола!»
«Слушай, Микола, мы вон там, за сараем сейчас пушку поставим. Как немцы на полкилометра подойдут, она им во фланг начнет. А как они к ней повернутся, ты сразу подключайся».
«Зрозумев, не дурный!»
Я уже собрался спрыгнуть с танка. Но тут танкист остановил меня.
«Стой! Я тобе адресу напишу. Як фасти звільнят, ти моїм батькам повідом, що син їх, лейтенант Кулиш, в бою впав. Ну ти зрозумів».
«Лейтенант? А я с ним как...» «Понял, товарищ лейтенант, пишите». Пока он корябал строчки карандашом помятой бумажки, захватанной грязными пальцами, я посмотрел, как идут дела у наших. Грузовики уже развернулись, и расчеты цепляли к ним орудия. Третьего видно не было, скрылось за строениями.
«Тримай!»
Лейтенант протянул мне бумажку. Я, не читая, аккуратно сложил ее и положил в нагрудный карман гимнастерки. «Прощай, лейтенант!»
«Удачи, Тобе!»
Едва я добежал до переднего «Шевроле» и вскочил на подножку, наша куцая колонна тронулась. На окраине хутора притормозили. Из кузова достали ящики со снарядами и потащили их к сараю. Стоя у грузовика, я хорошо видел, как опустилась на грунт пушка, и неузнаваемые с такого расстояния артиллеристы начали снимать с нее брезент. Видел, как подтащившие к орудию ящики со снарядами задержались на несколько секунд,
видимо, прощаясь, и быстро рванули обратно. Когда они пробегали мимо меня, я пытался определить, кого не хватает, кто остался у спрятанной за сараем пушкой. Не получилось. Внутри меня вдруг что-то произошло. Ощущение было таким, будто распрямилась мощная пружина, разом сбросившая, сжимавший ее тяжкий груз. На душе вдруг стало легко и свободно. Я понял, что произошло. Ушел страх. Я больше ничего не боялся. Последним бежал Аникушин.
«Поехали!»
Он хотел проскочить мимо меня к заднему грузовику, но я прихватил его за плечо. «Не спеши. На, держи». Я сунул ему в руки снятый с шеи бинокль. «Тебе он нужнее будет».
«Чего?»
«Того, я остаюсь. Молчи». Оборвал я его, заметив, что хочет открыть рот. «Молчи и слушай. Ты дорогу обратно помнишь?»
«Помню».
«Забудь ее. На главные дороги не суйся. Уходи второстепенными. На Лозовую. И никто с тебя не спросит. Некому будет спрашивать. А спросят, вали все на меня. Скажи, что я приказал. Ты все понял?»
«Да ничего я не понял. Какого?»
«Времени для дискуссии нет. Не понял, так не понял. Главное, до Лозовой доберись. Хочешь, я тебе письменный приказ напишу?»
«Твоим приказом только в сор...»
Бабах! Гаубичный снаряд лег близким недолетом перед хутором. Немецкая артиллерия начала пристрелку. «Все, давай». Я толкнул ефрейтора к переднему грузовику. «Стой! На, возьми!» Командир танка просил родителям сообщить после освобождения Фастова. «Адрес и фамилия там должны быть. Давай бегом, фрицы ждать не...» Бабах! Перелет. Я дождался, когда мимо меня проедет второй грузовик со скачущей на неровностях пушкой, и, загребая ногами снежное месиво, побежал к сараю, поддергивая съезжающую с плеча винтовку. Елизаров из-за угла наблюдал за немцами. Уцелевший из первого взвода, тот, что вытаскивал раненого Пятакова, я никак не мог вспомнить его фамилию, и первый номер из расчета Елизарова, худенький, похожий на подростка красноармеец Денисов, торопливо набивал обойма патронами. Мое появление у орудия встретили без удивления. Елизаров спросил только: «А ты зачем?» «Затем же, зачем и вы. Должен же вам кто-то патроны подносить». С этой позиции подбитый артштурм был хорошо виден. Внешне машина не имела никаких повреждений. Люки были закрыты, но с первого взгляда было понятно, что машина мертвая. И машина, и экипаж. Я взял пустую обойму, вытащил из ящика черноголовый патрон и занялся делом. Тем временем артобстрел хутора прекратился, выпустив десятка два снарядов. Немецкая артиллерия замолчала. За танкистов я не волновался. Их танку страшно только прямое попадание или совсем уже близкое накрытие. А вероятность такого случая при этой плотности огня нулевая. Хотя всякое бывает.
«К бою!»
– скомандовал Елизаров, и расчет занял свои места. Пауза затягивалась.
«Чего-то фрицы время тянут. Глянь за угол!»
– обратился он ко мне.
«Когда пойдут, предупредишь. И смотри, вдруг пехота по оврагу подберется».
Я хотел взять винтовку, но Елизаров протянул мне свой ППШ. От угла во враг вел довольно крутой спуск, натоптанный хуторянами, добиравшимися сюда пешком. После вчерашней оттепели его прихватило морозцем. Я уже собирался выглянуть за угол.
«Граната!»
Инстинкт бросил меня на землю, и я, не удержавшись на краю спуска, съехал на дно оврага. Граната рванула в тот момент, когда я достиг нижней точки. Бах! Подхватившись, я рванул наверх, а там уже зачастил ППШ Денисова. Застучали винтовки. Я уже достиг половины склона, как... Бах! Бах! Еще две гранаты. Не удержавшись, я съехал на животе обратно. Наверху стало тихо. Неужели все? Стараясь не шуметь, я медленно взвел затвор ППШ и взял на прицел край склона. Первого, кто высунется, срежу. И будь что будет. В плен попасть я не боялся. Озверевшие после Сталинграда фрицы, что из СС, что из вермахта, в этих боях в плен никого не брали. Сверху дважды коротко простучал МП, и бухнула винтовка. Раненых добивают или просто страхуются. Подумав, я сдвинулся правее под крутой склон. Гыр-гыр-гыр-быр.
Пш-пш.
Ушли в небо две зеленые ракеты. Похоже, это и было сигналом к началу атаки. Шум нескольких моторов я услышал довольно отчетливо. Наша возня у сарая не осталась незамеченной, и прежде чем переть в лоб, фрицы решили подстраховаться с фланга. Умные сволочи. Быр-гыр-гыр-быр. И у сарая все стихло. Неужели ушли? Поставив автомат на предохранитель, я начал осторожно ползти вверх по склону. Через минуту я получил возможность выглянуть из оврага. Елизаров так и остался сидеть в кресле второго номера. Остальных не видно. Остались с другой стороны орудия. А немцы? Вот они, семеро. Пригибаясь, крадутся к хутору. У одного пулемет, остальные с винтовками. Нет, вон у среднего МП в руках. Со спины плохо видно, еще у одного винтовка за спиной. А в руках, похоже, автомат Денисова. На всех почти такие же белые анараки, как и на мне. Только у меня штаны черные ватные, а у них такие же белые, как и блузы. Стрелять из такого неустойчивого положения я не рискнул. Отдача могла сбросить обратно на дно. Подполз к орудию, пристроился за колесом, снял ППШ с предохранителя, перекинул целик на 200 метров и взял на прицел пулеметчика. Решил, что он самый опасный. Немцы уже прошли еще полсотни метров. Опасности сзади они не ждали. Ведь здесь они все подчистили. Палец лег на спуск, и тут меня как молнией пронзило. Танкисты. Они ведь ничего не знают и будут ждать нашего огня. Подпустят фрицев слишком близко и... Что делать? Что делать? Голова была ясная, и мысли летели, обгоняя друг друга. Но решение не находилось. Одному из пушки не выстрелить. Идиот. Неужели все так просто? Подползаю к ногам Елизарова. Так и есть, Денисов и заряжающий лежат около орудия. Труп заряжающего сильно обезображен. Попал под разрыв гранаты. Снег вокруг покраснел. Его карабином и моей винтовкой фрицы побрезговали. Только сняли затворы, а орудие не тронули. Зачем трофей портить? Прикрываясь орудием, я истощил сержанта с сиденья. Труп еще не успел окоченеть. Еще 5 минут назад он был живым. Все они были живы. А сейчас остался только я. Нащупал в кармане инд-пакет, рванул зубами упаковку и начал бинтом приматывать педаль к платформе. Пружина у педали тугая, получается не сразу. Так, теперь магазин. Первая обойма вставлена, но патрон не дослан, а фрицы уже скрылись за домами. Поворачиваю рукоятку первого заряжания и вставляю в магазин вторую обойму бронебойных. Теперь проверить установки прицела. Дальность 600, скорость 5, курсовой угол 90. Так и есть, мужики выставили их заранее. А вот и артштурмы. 1, 2, 5. Теперь надо действовать быстро. Плюхаюсь в кресло Елизарова и подвожу прицел под гусеницы ближайшей самоходки. До нее метров 400. Нет, пожалуй, 450. На корме артштурма привязаны какие-то ящики. Теперь обратно на правую сторону, в кресло первого номера. Навожу прицел на передний срез силуэта. Черт, то ли пушка стоит криво, то ли местность снижается, прицел задирается. Однако исправлять наводку уже поздно. Дожидаюсь, пока прицел окажется на середине силуэта. И сам себе командую. Огонь! Гах! Попал. Две характерных вспышки трассеров явно указывают на это. Хоть и первый раз стреляю, но при таком темпе стрельбы трехпатронную очередь мне удается отсечь без труда. Перевожу прицел чуть левее. Гах! Выше. А меня заметили. Самоходка начинает поворачивать в мою сторону. Про танк они, конечно, помнят, но когда тебе в борт лупят бронебойными, рефлекс заставляет повернуться к опасности наиболее защищенной стороной. Навожу орудие на следующую. Здесь прицел оказывается заниженным. Плевать. Гах! Есть попадание. Вспышка трассера возникает в кормовой части, и самоходка, споткнувшись, замирает. Все, 10-й снаряд остался на линии досылания. Но пока в магазине не окажется следующая обойма, выстрела не будет. И тут ко мне вернулся страх. Зенитный визир – это не прицел прямой наводки. У него отсутствует увеличение, зато он имеет широкое поле зрения, чтобы наводчики не теряли из вида скоростную и маневренную воздушную цель и быстро переносили огонь с одной цели на другую. А еще визир делает изображение четче и как бы рельефнее. Вот я и увидел впервые то, о чем рассказывал пацанам-призывникам, в вагоне, направленный на меня круглый ствол пушки. С 400 метров увидел. Четко и рельефно. В следующее мгновение артштурм дергается и полсекунды спустя взрывается. Сдетонировал боезапас. Танкисты. Секунду спустя до меня докатывается грохот взрыва. Однако уничтоженная самоходка не единственная, кто обратил на меня внимание. Все, хватит испытывать судьбу. Целую секунду я потратил на то, чтобы прихватить из-под колеса ППШ, и эта секунда чуть не стоила мне жизни. Едва успеваю рыбкой уйти по обледеневшему спуску, как сзади гремит взрыв. чувствую сильный удар в правое бедро. Тут же глохну, а скатившись вниз, чувствую, как по ноге потекло что-то липкое и горячее. До кучи приходит мысль, что ППШ я на предохранитель не поставил, а затвор-то был взведен. Черт, больно-то как. На ногу пока не смотрел. К виду чужой крови как-то привык, а вот к своей. Стиснув зубы, нащупал второй индивидуальный пакет. Краем сознания похвалил себя за то, что в свое время его захомячил. Стоп. Надо сначала ногу перетянуть, кровь остановить. Оставил пакет в кармане и снял с себя поясной ремень. Осторожно перевернулся на спину, опираясь на руку, сел. И замер. Штанина была абсолютно целой. Ни дырочки, ни пятнышка крови. Тронул бедро, больно. Видимо, приложило куском мерзлой земли или льда. Ну да, снаряд-то при взрыве осколки в основном вперед бросает, а я позади него оказался. И ведь было полное ощущение, что кровь по ноге течет. Все-таки иногда хреново хорошее воображение иметь. Валить, валить надо отсюда, пока фрицы не вернулись. Снял с ремня подсумки с винтовочными обоймами, оставил только флягу, лишняя тяжесть мне сейчас ни к чему. И вернул ремень на место, перевернулся на живот, встал на четвереньки, подтянул к себе автомат, поставил наконец ППШ на предохранитель и, опираясь на него, встал на левое колено. Левой рукой оперся на колено, правый на ствол автомата. Собрался с духом. Рывок. Боль прострелила мозг, но удержался. Удержался, балансируя на левой ноге и автомате одновременно. Не упал. А дальше? Мелькнула мысль бросить ППШ к чертовой матери. Опереться на него нельзя. Слишком короткий. А таскать с собой лишнюю тяжесть? Вместо этого максимально подтянул под себя правую ногу. И, оттолкнувшись от земли автоматом, выпрямился, прихватив оружие за ствол. Аж в глазах потемнело. А из-под шапки хлынул холодный пот. Несколько секунд постоял, приходя в себя. Оружие повесил на шею, тяжелый, зараза. Натянул капюшон на голову. Обзор ухудшился. Но теперь есть шанс на расстоянии сойти за какого-нибудь раненого фрица, от которого я сейчас отличаюсь только черными штанами. А ППШ? Ну и что? Прихватили же они автомат Денисова. Вот и у меня трофейный. Может, они мне еще и помощь окажут? Ага. Пусть только поближе подойдут, сволочи. А там я и сам им помогу. Так помогу, что им никакая помощь больше никогда не потребуется. Диск у ППШ полный. Ну, пусть Елизаров не до конца его набил, но на 6 десятков патронов я могу рассчитывать. Если одиночными, то на 3-5 минут хватит. Я прислушался. Стрельба наверху уже стихла. Доносился только шум моторов немецкой техники. При таком превосходстве немцев продержаться долго танкисты в принципе не могли. Надеюсь, что кто-нибудь из них все-таки выжил. Остальным вечная память. Все, пора, пока обо мне не вспомнили. Правую руку на приклад, левую на кожух ствола. Так лучше балансировать. Зубы сжал, на правую ногу чуть оперся. Левый раз, правую подтянул. Левый раз, правую подтянул. Левый правый, левый правый. Снег, проклятый, почистить не догадались. Левый правый, левый правый. Йоу. Кочку под снегом не заметил. Не могли асфальт положить. Куда только местный губернатор смотрит. Левый, правый, левый, правый. Первую сотню метров преодолел минут за 10, а вымотался, как после 10-километрового кросса. Здесь фрицы поднялись наверх, вон их следы. Оглянуться не было сил. Постоял, отдохнул, вперед. Первые шаги дались с большим трудом, а потом вроде претерпелся к боли. Левый, правый, левый, правый. Прошедшее здесь отделение фрицев протоптало дорожку, которой я и воспользовался. Никто меня не преследовал. Со второго захода мне удалось преодолеть еще метров 300, а может и больше. Здесь я окончательно лишился сил и привалился спиной к крутому склону. Вроде стоишь, а вроде и нет. Даже левую ногу удалось расслабить. Снял с ППШ тяжелый кругляш, выключил предохранитель, нажал на спуск. Автомат послушно лязгнул затвором и вернул диск на место. Глотнул воды из фляги, она показалась мне ледяной. Так и провел минут 30, а может 40. Отрыв от земли прошел намного проще, чем предыдущий. Значит, ничего серьезного, просто ушиб. Сейчас бы отлежаться, компрессик холодный приложить. Раз, два, левый, правый. Постепенно втянулся, скорость увеличилась. Но тут я понял, что овраг ведет не туда, куда мне надо. На северо-запад, а мне нужно на северо-восток. Однако вылезть наверх не рискнул, немцы могли быть где-то рядом. так и шел, пока овраг не закончился. Дальше была еще скованная льдом речка. Повернул направо и, прикрываясь обрывистым берегом, двинулся почти в нужном направлении. Следующие 2 километра я преодолевал около часа. Вполне приличная, с учетом моего состояния и состояния дороги, скорость. Дальше речка поворачивала куда-то к югу, но были видны мостик через нее и проходящая через него дорога. За мостом чернел брошенный грузовик. Подумав, что по полю мне все равно далеко не уйти, я решил воспользоваться дорогой. Грузовиком оказался наш ЗИС. Судя по ржавчине, разукомплектованности и занесенности снегом, стоящий здесь еще с 41-го года. Значит, это не та дорога, по которой мы ехали. Там никаких грузовиков у моста не было. Или был, да я в темноте не заметил. Едва отойдя от грузовика, я осознал свою ошибку. Со спины послышался шум моторов. Придурок. Кто же днем по дорогам ходит? Днем по ним фрицы ездят, а ночью они спят, вот тогда и надо высовываться. Торопливо дошкандыбав до ЗИСа, быстро забился в щель, ограниченную снегом снизу и кузовом сверху. Спрятался почти весь, дальше не пустила рама. Колонна приближалась. В щель между рамой и кузовом я отлично видел идущую впереди тройку и голову танкиста, торчащую из люка командирской башенки. Что меня удивило, немец был в черной пилотке, с надетыми поверх нее здоровенными наушниками. Да-да, не в шлеме, а именно в пилотке. Да еще и зимой. У них в танке что, нет ни единого угла, о который можно треснуться головой? Танк прорычал мимо, обдав меня вонью сгоревшего бензина. А дальше пошли другие танки. Еще танки, бронетранспортеры, полугусеничные артиллерийские тягачи, грузовики, цистерны с горючим, в конце опять танки. Они проходили буквально в 4-5 метрах от меня. Долго проходили. Одних танков я насчитал почти 30. Танковый батальон, хоть и не полный. Когда колонна прошла, решил остаться на месте. В любой момент могла появиться другая, а иных укрытий впереди не было. Возвращаться назад и терять с таким трудом пройденные метры было жутко обидно. До вечера мимо меня прошли еще 3 колонны. Одна артиллерийская часть со 105-миллиметровыми гаубицами и 2 тыловые колонны, сопровождаемые броневиками. Когда стемнело, я выжидал еще около 2 часов. На большее терпение не хватило. Голод и жажда гнали меня вперед. Ничего съестного у меня с собой изначально не было, а воды во фляге буквально на дне. И кончилась она до обидного быстро. Казалось бы, снега вокруг навалом, речка рядом, а попробуй добыть водички через толстый, намороженный за зиму слой льда, не имея никаких инструментов. Убедившись, что с наступлением темноты движение прекратилось, я двинулся по дороге. Отдых пошел ноге на пользу, и двигался я уже довольно бодро. Через 0,5 километра меня догнал шум моторов. Еще 1 колонна. Оглянувшись, я увидел плавающий по дороге тусклый свет фар. Перевалившись через снежный гребень, у дороги замер. Фары со светомаскировочными заслонками дают очень маленькое пятно света на самой дороге. Поэтому был хороший шанс, что лежащего на обочине человека в маскировочном анораке не заметят. А если и заметят, то примут за труп. Колонна приближалась. Вой моторов становился все громче. Я натянул капюшон на голову, а когда первая машина поравнялась со мной, нервы не выдержали, и я взвел затвор, рискуя выдать себя движением. К моему счастью, по сторонам немцы не смотрели, а предписанная уставом дистанция не позволяла увидеть меня водителю следующей машины. Так и лежал, пока не проехали все. Благо, колонна была небольшая. Когда затих мотор последней машины, я, предварительно оглядевшись, выбрался обратно на дорогу. Снял затвор автомата с боевого взвода и плюнул вслед фрицам. Разъездились тут сволочи. Дул влажный пронизывающий ветер. Если бы не трофейная накидка, он выдул бы из меня остатки тепла, и я окончательно дал дуба. А так завязал шнурки на рукавах, капюшоне и талии. И шагай себе. Несмотря на ночь и отсутствие луны, полной темноты не было. Видимо, лунный свет пробивался все-таки сквозь облачность, да и не успевший почернять снег тоже накидывал с 10 дополнительных люксов. В этом неверном освещении темное пятно с левой стороны дороги я увидел, только когда приблизился к нему 40 метров. При ближайшем рассмотрении это оказался легкий вездеход, видимо, Виллис. Точнее сказать было нельзя. Машина была разворочена прямым попаданием фугасного снаряда, приличного калибра. 4 сработала, или тот же Артштурм, решил я. Судя по положению машины, для ехавших в ней встреча с немцами была неожиданной, а гибель мгновенной. Я уже хотел бы продолжить путь дальше, но заметил лежащий за машиной труп. Погибший в своем белом командирском полушубке был почти незаметен на фоне снега. Выдали его чернеющие на белом сапоги. Лезть через снежный бруствер не хотелось, но мысль, что у погибшего командира может быть фляга с водой, а то и водкой, послужила причиной к действию. Фляги у убитого не оказалось, на ремне была кобура ТТ, через плечо командирская сумка. Спина разворочена крупным осколком. Видимо, успел выскочить, но тут же получил осколок в спину. Умер не сразу. Успел перебраться через снежный вал, где и остался лежать, пока я его не нашел. Пошарил в сумке. Какие-то бумаги, тряпка, вроде мыла, пачка сигарет. Красиво жил командир по местным меркам. Сигареты курил, а пачки галет в сумку положить не догадался. Обидно. Надо бы документы прихватить. Может, удастся сообщить родственникам. Перевернул труп и полез за отворот полушубка. Ух ты! Воротник гимнастерки, стойка. Просунул руку дальше, так и есть, погоны. Откуда же ты тут взялся такой красивой форме нового образца? В штабе корпуса все еще старую форму донашивают. Даже сам комкор, это я точно знаю. Значит, эти были из штаба армии или фронта. Скорее фронта, а может, чем черт не шутит, и из Москвы. Это объясняет и наличие сигарет, которых в нашем полку отродясь не было. Удостоверение оказалось в левом нагрудном кармане. Сумку тоже решил взять с собой. Вдруг там что-нибудь важное. При дневном свете посмотрю, решу. Вытащил из кобуры ТТ, а из ТТ магазин. Хотел взять с собой, но передумал. От ППШ толку больше при том же патроне. Правда, заранее неизвестно, удастся ли доснарядить диск. Но будем надеяться, что удастся. Пистолет улетел в сугроб. Выщелкнул патроны из магазина ТТ и отправил его на противоположную сторону дороги. Спустя минуту туда же отправился запасной магазин, также лишенный всех патронов. Ни себе, ни людям. Зато разжился 16 дополнительными патронами. С сумкой пришлось повозиться. Мало того, что она висела на ремне, так еще имела и плечевой ремень. Удостоверение убитого командира положил в сумку. Повесил ее на плечо под анорак. Перевалился через снежный вал и зашагал дальше. В ту ночь я преодолел километров 10-12, точно сказать не могу. Устал смертельно, и когда на дороге появился второй по счету хутор, решил остановиться на дневку именно здесь. Идти дальше не мог, и жрать хотелось уж больно сильно. Если повезет, то может и удастся отлежаться здесь пару дней. Долго прислушивался к ночной темноте хутора, но она встречала меня полной тишиной. Немцы народ дисциплинированный, на ночь обязательно часовых выставят. Парный патруль по улице пустят. Солдаты обязательно нашумят, они не призраки. Бесшумно двигаться не умеют, амуниция обязательно звякнет. Окончательно убедился в отсутствии немцев, когда где-то залился лаем хуторской кобыздох. Меня почуял. Нет, вряд ли. За время оккупации у него на людей с оружием должна выработаться совсем другая реакция. Сидеть и не высовываться. А этот жив, значит, сию собачью мудрость знает прекрасно. А раз лает, значит, немцев на хуторе нет. Те бы его за помеху ночному сну в ту же секунду сократили. Первый дом встретил меня пустыми глазницами окон и криво висящей на одной петле входной дверью. Он оказался нежилым. Во второй дом я соваться не стал. Заходить туда шаг вполне очевидный не только для меня, но и немцев, которые будут разыскивать окруженцев таких же, как я. Поэтому добрался до крайнего дома с восточной стороны хутора, взвел затвор ППШ и негромко постучал в окно, состоящее из трех почти целых кусков стекла. Поначалу никакой реакции, постучал еще раз, потом еще. Минут через 7 скрипнула входная дверь, и на пороге появился, как я смог разобрать в темноте, сухонький дедок в чем-то темном и белеющих из-под верхней одежды кальсонах. «Здорово, дед. Немцы на хуторе есть?»
«Не, никого нету. Наши вчера еще до полудня убегли. А германцы, не задерживаясь, проехали. Вот когда тыловики ихние нагрянут, тогда да».
«А ты откуда знаешь?»
«Так ведь не в первый раз. Полтора года назад точно так же было. Сначала одни прошли, потом другие приехали. И окруженцы вроде тебя тоже месяц еще ходили. В окна стучали. А германцы тыловые их отлавливали».
«Похоже, опытный мне попался дедок. И разговорчивый. А дверь ночью на стук открывать не боишься?»
«На такой не боюсь. Когда так стучат, помощи просить будут. Вот когда в дверь прикладами колотят и выломать ее грозятся, вот тогда да, страшно.
А мне поможешь? Дед покосился на ствол автомата.
Чем смогу?
Я ногу зашиб. Хожу плохо. Мне бы дня 2-3 отлежаться.
Не-не-не, в дом не пущу. Германцы нагрянут и тебя, и меня со старухой, и сноху с внучатами. Всех повесят. Ты чуть дальше пройди, там амбар ничейный. В нем схоронись. Туда никто не ходит. А я тебе сейчас чего поесть соображу. Голодный, небось?
Голодный. С позавчерашнего вечера не ел. А дом на окраине по этой причине пустой?
По этой. Да и не только он.
Даже в темноте было заметно, как дед помрачнел.
И людишки на хуторе тоже разные есть. Ладно, жди.
Дед исчез в доме, закрыв, но не заперев дверь. Вернулся быстро, как будто все у него было готово заранее. А может и правду заранее подготовился к таким визитам. Дверь скрипнула, и на пороге появился дед с нашим армейским котелком.
«На, ешь! И вот еще.
Дед сунул мне полбуханки черного хлеба. Хлеб был явно заводской, а не домашней выпечки. «А это откуда?» – спросил я, набивая рот хлебом и цедя через край котелка еще не остывшую болтушку на ржаной муке.
«Хлебопекарня у нас стояла. А как германцы на дороге появились, они еле утечь успели. Все побросали, и готовый хлеб, и то, что в печи, и тесто. А мы разобрали по домам».
«Вояки хреновы. Мы уже который день на сухарях сидим, а где-то, оказывается, хлебопекарни работают. Куда только их продукция девается?»
«Да какие там вояки?»
Не поддержал меня дед.
«Наполовину бабы, наполовину нестроевщина. Чуть меня помоложе, и лейтенант мордатый. Вот и все войско».
«Слушай, дед, а две машины с пушками на прицепе вчера утром через ваш хутор не проезжали? Пушки на четырех колесах?»
«Нет, не проезжали».
Дед на секунду задумался, вспоминая.
«Точно не проезжали».
«Значит, это не та дорога. Или батарее не удалось проскочить. Хотелось бы думать, что первое. А водички во флягу не нальешь, лучше горячей».
«Ради тебя одного греть не стану. Но чугунок в печи еще не остыл вроде».
На этот раз дед отсутствовал дольше. Когда он вернулся, я уже прикончил и хлеб, и болтушку.
«На, держи».
Дед протянул мне теплую флягу, которую я также спрятал между телогрейкой и гимнастеркой в качестве грелки.
«А хлеб весь слопал? Так и знал. Надо было на день что-нибудь оставить. Вот, возьми и радуйся, что у меня сейчас много».
Дед отдал мне еще полбуханки. «Как тебя зовут-то, дед?»
«Евграфычем. Ступай в амбар, следующей ночью я тебе еще чего принесу».
«Спасибо, Евграфыч».
«Бывай, солдат».
Старик забрал котелок, закрыл дверь и лязгнул запором. А я вспомнил, что на радостях, да увидев жратву, автомат даже на предохранитель не поставил. Минут через 5 моего хода я вышел к указанному дедом амбару. Из двух створок ворот уцелела только одна. А в остальном настоящая ловушка. Выход только один. Стены достаточно еще прочные, чтобы смочь их выломать. Можно попробовать поискать другой выход через чердак, но не в моем состоянии. Однако дневать в снегу и под открытым небом было выше моих сил. Здесь хоть от ветра есть защита, и старая солома на полу. Я зарылся в кучу прелой соломы. От фляги под ватником разливалось приятное тепло. Желудок был полон. Незаметно я провалился в сон. Разбудил меня шум моторов. Мгновенно очнувшись от сна, какой уж тут сон, я подполз к воротам и осторожно выглянул наружу. Через хутор тянулась колонна немецкой артиллерийской части. Выскакивать из амбара было поздно, передние тягачи уже выходили с моей стороны, и оставалось до них не больше сотни метров. Я бросил взгляд на дорогу, и внизу живота мгновенно образовался кусок льда. Евграфыч был прав, в амбар никто из хуторян действительно не заглядывал. До меня. А сейчас от дороги к воротам по снегу тянулась четкая цепочка следов. Моих следов. Передний тягач, рыча и лязгая, неотвратимо приближался к месту, где я свернул с дороги. 50 метров, 20, 10. Я подтащил к себе ППШ. Оттянул затвор и поставил переводчик на автоматический огонь. Как только остановятся, начну первым. Тягач доехал до моих следов, чуть притормозил и, перевалив через дорожную колдобину, поддал газу. То же самое проделали и остальные. И плевать было фрицам на какие-то там следы, ведущие в старый амбар. Когда последний тягач отъехал на пару сотен метров, я отвинтил крышку фляги и залпом выдал сразу половину. Потом стер со лба выступивший пот и попытался осмыслить произошедшее. Во-первых, надо быть осторожнее и продумывать каждый шаг, любую мелочь. Во-вторых, передвижение немцев по своим тылам – явление абсолютно естественное. И видеть мне их придется, очевидно, неоднократно. Поэтому при каждом их появлении не надо хвататься за автомат, пока нет непосредственной опасности обнаружения. Кстати, щелк, кланц, диск на место. Что там третье? Ах да, артиллерийский дивизион для моей поимки останавливаться не станет, даже если меня заметят. У него другие задачи, более важные, чем поимка одного русского в своих тылах. Чтобы успокоиться, решил разобрать доставшуюся мне сумку. Вытянул ремешок и открыл. Так, что тут у нас? Компас? Хорошо. Перочинный нож? Отлично. С шилом, с отверткой, даже с ножницами. И непременный штопор сбоку прилепился. Карта. Я торопливо развернул лист. Оперативная обстановка на 19 февраля к сегодняшнему дню уже безнадежно устарела, слишком многое изменилось. Затем нашел на карте свое нынешнее место и место вчерашнего боя. Надо было правее брать. А так получалось, что вместо северо-востока двинул почти строго на север. Ладно, теперь при наличии карты ориентироваться будет проще. Из внутренностей сумки я извлек невзрачные серые корочки. НКВД СССР. Удостоверение. Так, интересно. Открываем. Это не то, ага, вот. Оперуполномоченный особый отдел. Откуда? ЮЗФ. И что бы здесь делал оперуполномоченный особого отдела? Да еще и штаба Юго-Западного фронта. А вот и ответ. Командировочное предписание. Что-то номер части больно знакомый. Где-то я его уже видел. Да это же штаб нашего корпуса. Но если он приехал в штаб, то как его сюда занесло? Получается, что ехал он не в штаб, а уже из штаба в сторону фронта. Ехал-ехал, а навстречу немецкие танки. Водитель бьет по тормозам. Сидящий справа, впереди, успевает выпрыгнуть. Водителю мешает рулевая колонка, а у сидящих сзади шансов спастись и вовсе нет. Ладно, эту загадку мне все равно не разгадать. Отложил документы в сторону и продолжил обследование сумки. Треугольнички с номером полевой почты. Личные письма. Совать в них нос не стал. Отложил к документам. Запустил руку в сумку, нащупал какую-то тряпку и потащил ее наружу. Но раньше тряпки из нее вывалилась зеленая сигаретная пачка с иностранной надписью. Я прямо подскочил. Но после внимательного рассмотрения надписей в черной рамочке «Минздрав предупреждает» или «Smoking kills» не обнаружилось. Да и весь дизайн пачки был достаточно старомодным, относящимся скорее к первой половине 20 века, то есть вполне современным. Черным в оранжевом круге было написано «Lucky Strike», ниже и мельче «It's Toasted», «Союзнички», «Ленд-лиз». Пачка была не распечатанной. Видимо, попала к особисту случайно, и для особого же случая он ее хранил. Тряпкой оказалось вафельное полотенце. Кроме него нашлись круглая коробка с зубным порошком, целлулоидная мыльница с обмылком, расческа, зубная щетка, опасная бритва, маленький стаканчик, чашечка для взбивания пены и помазок. Мыльно-рыльные я решил оставить себе. А документы и письма надо бы передать куда надо, не то погибший так и будет пропавшим без вести числиться. И те, кто с ним ехал, тоже. С другой стороны, таскать с собой такую телегу. Позже придумаю что-нибудь. Я запихал все, кроме писем и документов, обратно в сумку. Надо бы ногу посмотреть. Осмотр ничего нового не принес. Огромный истинно черный синяк. По краям просто синий с желтоватым ободком. Лечение, покой и теплые компрессы. Где их только взять? Зря мерз, снимая штаны и сапог с правой ноги. Едва успел сапог натянуть, как опять послышался шум моторов. На этот раз немцы задержались на хуторе. Из открытых ворот было видно, как фигуры в мышастых шинелях несколько раз мелькнули во дворах крайних домов, в том числе и во дворе Евграфыча. Через полчаса по моим внутренним часам колонна вытянулась из хутора. Штаб какой-то в сопровождении тяжелых броневиков. По крайней мере, колонна состояла в основном из автобусов, легковушек и утыканных антеннами грузовиков. Ее проезд я воспринял спокойнее, и за автомат уже не хватался. Когда стемнело, пришел Евграфыч, принес воды, той же болтушки на ржаной муке и хлеба, на сей раз уже домашней выпечки. Заводской, похоже, закончился.
«Ну как ты тут?»
«Да ничего, нормально. Фрицы вот только нервируют».
«Привыкай. Мы под ними полтора года прожили. Только порадовались, свои пришли, а они опять драпать». И долго нам еще терпеть, спрашивается?»
Дедок вопросительно уставился на меня. «До осени». Ляпнул я и тут же понял, что надо как-то выкручиваться. В крайнем случае, до зимы.
«Из чего это ты взял, что до осени?»
К этому вопросу я был готов. «С того. Летом фрицы навалятся, нас отожмут. Осенью мы им накостыляем, зимой погоним. Так что к следующей зиме освободим вас от супостата».
«А сейчас у нас на дворе что?»
«Конец февраля». Осторожно ответил я, чуя подвох.
«Стало быть, зима?»
«Зима». Я понял, куда клонит дед. «Но это временные трудности».
«Временные? Ага».
Пока возникла пауза, я решил перевести разговор на другую тему. «Что немцы на хуторе делали?»
«Как всегда, куры, яйки, млеко».
«Нашли?»
«Ага, сейчас».
За полтора года хуторяне оккупационные порядки изучили на отлично, потому что двоечники в этой школе долго не жили, поэтому беглый обыск, учиненный проезжавшими штабистами, никаких результатов дать не мог по определению. «Значит, тайник надежный у тебя есть?» Полувопросительно, полуутвердительно произнес я.
«А что?»
Насторожился Евграфыч. «Документы спрятать надо. Сможешь?»
«Какие документы?»
«Офицера убитого».
«Офицера?»
«Евграфыч, ты часом не еврей? Что ты мне все вопросы задаешь? Ты мне прямо скажи, спрячешь или нет? И не зыркай на меня так. Офицерские звания в Красной Армии еще в январе ввели».
«Брешешь?»
«Собаки брешут. А тебе, считай, приказ Верховного Главнокомандующего довожу».
«Не может быть!»
«Может, может. Ну так спрячешь? Когда наши окончательно придут, власть советская установится. Ты их в военкомат, нет, лучше в милицию отнеси. Скажи, погиб. Пусть родственникам сообщат. Отсюда километров 10. Виллис — это автомобиль такой. Прямым попаданием разбило. Офицер этот выпрыгнуть успел. Да далеко не ушел, там и помер. А начнут неудобные вопросы задавать. Вали все на меня».
«Ладно, давай».
«Вот удостоверение, командировочное, личные письма. А сумку я себе возьму. Мне она сейчас нужнее, чем ему. Да, вот еще. Сигареты импортные».
«Импортные?»
«Ну, не наши. Американские».
«Американские».
Дед пытался рассмотреть пачку в слабом лунном свете. Пока он рассматривал, я быстро добивал им принесенное.
«Давай посуду. Пошел я».
Евграфыч потопал обратно к хутору. Я смотрел ему вслед и думал. Ради абсолютно незнакомого человека этот старик рискует собой. Своей женой, снохой, внуками. А смог бы я так? Не знаю. Если честно, то, скорее всего, нет. А его внуки, если выживут, еще долго будут писать утвердительный ответ в графе. Находился на оккупированной территории. Ночь и следующий день прошли спокойно. Немцы больше не появлялись. И я расслабился. Даже некоторое удовольствие начал получать от возможности просто лежать и ничего не делать. Правда, температура в помещении болтается около нуля. А под спиной не мягкий диван, а куча старой соломы, и вместо телевизора настежь распахнутые ворота, в которых ничего не меняется. Зато воздух свежий и... Нет, кроме постоянного пребывания на свежем воздухе, других положительных сторон своего положения я не нашел. Как ни крути, а вскоре предстоит мне марш на несколько десятков, а то и сотню-другую километров. В одиночку, с больной ногой. Да еще по территории, где большая часть встреченных хочет меня убить или взять в плен. А пока есть возможность просто поваляться, и я ею пользуюсь вовсю. Когда стемнело, меня навестил Евграфыч, и, глядя, как я набиваю желудок, сказал:
«Уходить тебе надо. Самое позднее, следующей ночью».
«Чего так?»
«Чую, скоро тыловые германцы придут, тогда поздно будет».
Причин не доверять чутью старика у меня не было, и я согласился. «Завтра так завтра».
«Я тебе харчей на дорогу соберу», —
пообещал Евграфыч и ушел. Жизнь внесла свои коррективы в мои планы. Покинуть свое убежище мне пришлось несколько раньше и налегке. Не совсем точнее налегке, один только ППШ на 5 с лишним кило тянет, но без обещанного продовольствия и с наполовину пустой флягой. Или наполовину полной, это как смотреть. До темноты оставалось еще пара часов, когда в амбар влетел Евграфыч.
«Беги, паря, немцы!»
«Далеко?»
«Кум сказал, уже к хутору подходят».
Схватив автомат и сумку, я выскочил наружу. Выскочил — это, конечно, громко сказано. Правая нога еще существенно ограничивала мою подвижность. Старик уже направлялся к дороге. Для своего возраста он двигался довольно шустро. Или был моложе, чем казалось мне. «Прощай, Евграфыч, спасибо за все». Старик только рукой махнул. Я завернул за угол. Теперь со стороны хутора меня не увидеть. Как смог, подготовился. Повесил сумку на плечевой ремень под анорак и завязал все завязки на нем. Если идти по снегу, то получится очень медленно, и первый же, кто посмотрит в мою сторону, наверняка меня заметит. И тогда я пополз. Медленно, проваливаясь в снег и стараясь уберечь оружие, полз, оглядывался, отдыхал и снова полз. Не могу сказать, сколько прошло времени, я потерял ему счет. Но уже начинало смеркаться, когда, оглянувшись, я увидел на белом фоне 4 темно-серые почти черные фигурки, направлявшиеся к заброшенному амбару. Фрицы все-таки решили обследовать его. Я отполз чуть в сторону, за небольшой снежный холмик, скрывавший меня визуально и дававший иллюзию защиты от пуль. Судя по тому, как они шли, оружие держали в руках, в полной готовности пустить его в дело. Скрылись из виду и через пару минут появились парами с разных сторон амбара. Остановились. Заметили мои следы? Да, заметили. Сложно не заметить. Хотя уже заметно стемнело. Одна пара двинулась по моим следам. Я за холмиком в своем анораке, малозаметен на снегу. А они в своих шинелях представляют собой хорошую мишень. Надо только подпустить их поближе. Тогда большая прицельная дальность стрельбы их маузеров растеряет преимущество перед автоматическим огнем ППШ. Однако фрицы не торопились. Первая пара прошла совсем чуть-чуть, остановилась и... повернула обратно. Как же я их понимаю? И не только понимаю, но и полностью разделяю их позицию. Не стоит ловить одиночного русского в наступающей темноте, топая по колено в снегу, когда твои комрады уже сидят по избам и готовятся приступить к ужину. Тем более, что вместо русского вполне можно поймать пулю. Да и фрицы эти не из боевых частей. Обозники, а может вообще какие-нибудь хиви. Нет, тем оружие вроде не давали. Дождавшись полной темноты, я выбрался на дорогу и повернул направо, к своим.